Перед нами своего рода парадокс, потому что вот Петр I своими реформами, ну, собственно говоря, вот 20 с лишним лет он пытался создать в России то, что сам Петр I называл регулярным государством. То есть такую образцовую государственную машину, которая работает с точностью швейцарских часов. И, наверное, пришлось бы объяснить Петру I, что где-то он сам здесь некоторым образом виноват. Потому что в монархическом государстве Россия одно из таких, ну, все-таки как неограниченная самодержавная монархия в России. И одним из краеугольных камней любого монархического правления это является закон о престолонаследии. Так вот, в России не было нормального закона о престолонаследии. Была традиция. Романовы то ли не захотели, то ли не успели в 17 веке такой закон официально утвердить. Ну, как-то у государя был наследник, его объявляли в качестве наследника, и все было нормально. Но уже в 1682 году была... так сказать, столкновение двух ветвей правящего дома. Кончилось это плохо, восстанием стрельцов, так сказать, как в любом учебнике это написано. Вот. Это была такая первая ласточка. Стрельцов Петр, как известно, расказнил всячески и уничтожил. А вот, но тем не менее, у него вышла проблема с наследником, который стал чужим для императора человеком. Чем закончилась эта история, хорошо известно. Наследник отрекся от престола, потом был осужден к смерти и, по всей вероятности, убит в Петропавловской крепости. Объявленный наследником другом, сын Петра, умер. И последние годы для Петра это была жуткая проблема. И в итоге он принял вот тот самый печально известный закон 1722 года, который, по сути, провозглашал беззаконие, то есть право государя назначить любого своим наследником. И реально это очень серьезно аукнулось после смерти Петра I, когда оказалось, что, по сути дела, ну, не будем брать людей с улицы, понятно, они как не претендовали на занятие престола, но, по сути дела, любой член императорской семьи имел право на занятие трона.
По большому счету, наверное, очевидными кандидатурами были дочери Петра I, но дело в том, что они родились еще до брака. Если же брать по мужской линии, то после казни или смерти, как мы говорили, таинственной царевича Алексея, оставался его сын Петр. И коронованная на царстве в 1724 году его жена Екатерина I. Здесь проблема даже не в том, кто претендовал на престол, а в том, какие силы стояли за этим. И здесь мы видим два расклада. Первое – это старая Петровская гвардия, неродовитая часть. Это, прежде всего, конечно, Меншиков, это Головкин, это Остерман. А второе – это родовитые, прежде всего, две фамилии. Это Долгорукие и Голицыны.
Как бы не относились к Петру I многие историки, да и обыватели, Петр сам считал себя слугой государства, и вся его кипучая натура была подчинена идее общего блага. Его же преемники на престоле, хотя и любили потрындеть об общем благе, но делали все это по инерции или в силу внешнего подражания. Их личное участие в управлении государством не простиралось далее того, что относилось к многочисленным нарядам и развлечениям жизни императорского двора и удовлетворения разнообразных вкусов, прихоти и похоти их многочисленных фаворитов и фавориток. Никто из них, подобно Петру I, не законодательствовал, не вел дипломатических переговоров, не водил войска на поле брани, не составлял регламентов, личным примером не воодушевлял своих подданных на подвиги в труде и ратном деле и не помышлял о будущем страны.